Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным историком, доктором исторических наук Николаем Сергеевичем Борисовым обсуждаем судьбу и, наверное, можно так выразиться, политическое творчество одного из крупнейших государственных деятелей средневековой Руси Ивана Калиты. Возвращаясь к истории со строительством московского оплота, более крупного по размерам, чем прежний относительно скромный Кремль, и более мощного укрепленного пункта из дубовых бревен. Иван Калита решил выстроить эту крепость, наполненный воспоминаниями о том страшном разгроме Твери, чему он был свидетелем, или, может быть, опасаясь мести Твери, какая угроза заставляла его вот этот оплот, эту мощную крепость в середине Москвы построить?
Действительно, Московский Кремль – это тоже во многом такой памятник Ивану Калите. Ну, Кремль, который существует сейчас, конечно, построен позже, в конце 15-го, начале 16 века. Но, тем не менее, Кремль хранит память и об Иване Калите, потому что он с 1339 на 340 год он выстроил в Москве новый деревянный Кремль. Старый был обветшавший, старый, построенный еще чуть ли не Юрием Долгоруким, уже никуда не годился. И вот, собрав необходимые ресурсы, собрав необходимых строителей, значит, Иван Данилович произвел такую огромную по тем временам постройку, новый дубовый Кремль в Москве. Почему именно в это время? Ну, дело в том, что в это время резко усиливается Великое княжество Литовское. Великое княжество Литовское начинает активную такую вот наступательную политику на русские княжества, на русские земли. Литовцы боролись не только против Руси, но и против Орды. Хан Узбек решает использовать для борьбы против Литвы московские вооруженные силы, потенциал московских князей. Короче говоря, начинается борьба Москвы и Литвы. И вот в этом направлении, собственно говоря, и построен был, на этом направлении построен был Московский Кремль. Воевать против Орды Иван Калита не собирался. Он понимал, что никакой деревянный Кремль не выдержит нападения ордынцев. Тут нужны совершенно другие масштабы. А вот для борьбы с Литвой этот новый Кремль был мощной крепостью, и он служил, ну, практически до постройки каменного Кремля Дмитрием Донским. Не очень долго, правда. Но это уже другая история про то, как Дмитрию Ивановичу удалось выстроить в Москве каменный Кремль. Так что Кремль, как стены, это Калита. Но в то же время тут есть еще и вопрос интересный о том, чем Калита наполнил этот свой Кремль, какими храмами, какими постройками. Вот это очень интересная тема.
Я хотел вернуться к тому, что вы назвали князя Ивана Даниловича человеком большой веры, человеком, скажем так, крепко православным, и, соответственно, строительство храмов таким образом укладывается в его мировидение. Но вот здесь такой вопрос, который не дает покоя уже несколько десятилетий историкам древнейшей Москвы, а когда вообще появились каменные храмы в Москве. Тут ведь споры идут при Иване Даниловиче или раньше, при его отце, при Юрии, даже, по-моему, высказывалась такая, на мой взгляд, фантастическая идея, что первый храм мог вообще выстроить Михаил Храбрит, очень давний, еще в XIII веке, недолгий господин Москвы. Вот к чему вы склоняетесь? Какой из версий?
Ну, я думаю, что все-таки наиболее такая респектабельная версия состоит в том, что деревянные храмы в Московском Кремле существовали, конечно, еще с начала его основания, то есть со времен Юрия Долгорукого, но каменные храмы возникли только при Иване Калите. И первый каменный храм, построенный в 1326 году в честь Успения Божией Матери, это вот начало каменного строительства в Московском Кремле. Успенский собор, который конечно, не тот, что сейчас, маленький, такой тесный, но потом Иван III заменил его вот на существующий ныне. Вообще, вот это вот строительство храмовое во времена Калиты, оно было очень тесно связано с политическими задачами. Вообще, Калита понимал, что, ну, по крайней мере, в те времена религия и политика очень тесно переплетаются. И любая серьезная политика, крупные, так сказать, проекты, они должны быть наполнены каким-то особым религиозным смыслом, особым православным настроением. Так вот, его проект состоял в том, чтобы сделать Москву центром пребывания митрополита, главы Русской Православной Церкви. В это время как раз митрополит уехал из Киева и присматривал себе какую-то новую точку опоры.
Владимир не годился.
Владимир, да, не годился, потому что он был почти весь разорен, все время туда нападали татары, население оттуда разбежалось. В общем, он как-то очень, так сказать, бледно в это время выглядит, Владимир.
Остались старые величественные стены, но город уже здорово утратил свою мощь и свое величие в целом.
Да, совершенно верно. Владимир утратил свою мощь, он сохранил только вот ореол какой-то вот такого древнего, так сказать, центра, все, но все равно как резиденция митрополита Владимир уже не годился. И вот митрополит Петр обращает внимание на Москву. Митрополит Петр переехал на северо-восток. Мы точно не знаем, как это все происходило в подробностях, но мы знаем результат, что митрополит Петр свою резиденцию в конечном счете устроил в Москве. Разумеется, здесь был вопрос о том, а как выглядит, собственно говоря, Москва. Ведь резиденция митрополита должна быть украшена многими храмами. Это должна быть религиозная столица Руси. А Москва в этом вопросе как-то немножко, так сказать, отставала. И вот, вероятно, была какая-то определенная договоренность между Иваном Калитой и митрополитом Петром о том, что Калита украшает Москву храмами.
Каменными.
Каменными, да, которые действительно респектабельно выглядели. А митрополит перебирается в Москву на постоянное жительство. И вот такой грандиозный по тем временам строительный проект украшения Кремля 5 каменными храмами был осуществлен Иваном Калитой в удивительно короткие сроки, в течение примерно 6 лет. То есть первый каменный храм Успения был построен в 1326 году, и дальше они растут, как грибы после дождя, эти храмы. В церковь в честь Иоанна Лестничника, собор Спасского монастыря, значит, маленький храм, пристроенный к Успенскому собору в честь апостола Петра, ну и, наконец, храм в честь Михаила Архангела. 5 каменных храмов. 5 каменных храмов в то время, когда и один храм был событием. Понятно, что
вся Русь... дорогостоящее строительство.
Дорогостоящее, и Иван Калита сильно рисковал, потому что он вкладывал в это строительство свои сбережения, свои деньги. А в то время показывать, что у тебя есть деньги, это было очень опасно, потому что первым делом Орда заинтересуется, откуда у тебя эти деньги, значит, ты, видимо, недоплачиваешь, ты, видимо, обманываешь. Тут же пойдут, конечно, доносы, пойдут всякие, так сказать, кляузы. Ну вот. Но Иван Данилович рисковал, и риск оправдался. То есть он построил эти храмы, Москва, так сказать, расцвела, Кремль московский расцвел этими белокаменными соборами, и митрополит Петр переехал в Москву, Калита построил для него дворец. Все, Москва стала религиозным центром русского государства. Так что это был его великий политический и религиозный одновременно успех. И вот соединение политики и религии в этой истории возникновения Московского Кремля, она очень хорошо показана.
Насколько я помню, митрополит Петр скончался, так и не увидев осуществление этой грандиозной монументальной программы. Он был похоронен под сводами еще незавершенного, да, Успенского собора в центре Кремля.
Да, да, и при этом житие митрополита Петра говорит о том, что он оставил Ивану Калите некую сумму денег, которая принадлежала ему лично, митрополиту. Часть своей казны, во всяком случае, какие-то деньги для достройки Успенского собора. Потому что собор, когда умирал Петр, был еще не завершен. То есть митрополит Петр не просто, вот, так сказать, переехал куда попало, но он сам помогал, Ивану Даниловичу украсить Москву. Поэтому у истоков Москвы стоят, в общем, 2 великих человека – Иван Калита и митрополит Петр –
Ну, может быть, еще и Даниил Московский, третий.
Ну, тут можно, так сказать, спорить, да. Я думаю, что все-таки Даниил был немножко мельче горизонтом, скажем так. Горизонт его пониже был. Вот. Так что вот эти два великих человека, они достойны друг друга, одного масштаба люди, стратегическое мышление и, конечно, патриотизм их, готовность защищать русскую землю, беспокойство относительно ее будущего. Все это воедино было в возникновении московского государства.
Я вот хотел бы предложить на обсуждение другую тему, связанную с этой, связанную, собственно, с освящением Успенского храма. Это совершенно особенное отношение к Пречистой Богородице. Не напрасно главный храм московской земли, а впоследствии на будущее, на перспективу, так сказать, уже главный храм всей России был освящен во имя Пречистой. Но это мы обсудим после того, как в эфире прозвучит знаменный распев «О тебе радуется», посвященный Пречистой Богородице, и исполнит его хор «Древнерусский распев».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях известный историк Николай Сергеевич Борисов, автор целого ряда книг в серии «Жизнь замечательных людей», в частности, и книги, посвященные Ивану Калите. Судьбу этого крупнейшего политика Руси XIV столетия мы сегодня обсуждаем, и причудливо перекрещивается, смешивается, связывается стратегическое мышление Ивана Даниловича и его прочная вера в этом развитии, в этом росте московского государства в XIV столетии. И вот здесь я возвращаюсь к той идее, о которой мы уже начали говорить до того, как прозвучал распев «О тебе радуется». Москва освящена совершенно особенным отблеском культа Пречистой. Это очень древняя традиция, и никогда никто из князей не выбирал освящение главного храма своей земли просто так, безо всякой задней мысли, не размышляя о том, почему именно это освящение, почему оно соответствует земле. Что это была за идея, и почему Иван Калита решился сделать именно так?
Ну, на самом деле, это очень древняя идея о том, что русская земля находится под особым покровительством Божьей Матери. Еще в домонгольской Руси, еще во времена постройки собора Киево-Печерского монастыря, посвященного Успению Богоматери, родилась вот эта вот идея, которая была украшена всевозможными мифами, легендами, сюжетами из житийной литературы, из Патрика. Одним словом, Русь под покровительством Божьей Матери. Это идея Киевской Руси, но потом эта идея переходит во Владимирскую Русь. Главный храм Владимира, Великого княжения Владимирского, Успенский собор, собор Успения Божьей Матери. Вот средоточием культа Божьей Матери был именно праздник Успения. По многим причинам сложилось так, что Успение – это как бы вот главный праздник, когда отдается должное Божьей Матери. Да, и таким образом вот эта вот традиция успенских соборов, как главных соборов в городе, она переходит и к Москве. То есть, когда Иван Данилович решил строить первый каменный храм в 326 году, то этот каменный храм он решил посвятить Успению Божьей Матери. То есть, как бы продолжается традиция, идущая из Киева во Владимир, из Владимира в Москву. Москва становится как бы третьим престолом Богородицы в русской земле. И вот с этого времени особое почитание Божьей Матери проходит через всю историю Московской Руси. И иногда это было связано с какими-то конкретными событиями. Ну, например, Куликовская битва, которая была в праздник Рождества Божьей Матери. Иногда это была традиция. Но, во всяком случае, это такое вот московское знамя, особое почитание Божьей Матери, строительство храмов в честь Божьей Матери. Это родилось во времена Калиты.
Ну что ж, я думаю, сейчас нам придется спуститься с горних высей к низинам, хозяйственным и даже, может быть, связанным с политическими интригами, а именно поговорить о том, а откуда, собственно, Иван Калита в условиях достаточно тяжелого экономического быта Руси, несколько раз разоренный татарскими ратями, добыл для Москвы возможность, чтобы осуществить эту грандиозную программу строительства каменных храмов.
Да, это один из самых сложных вопросов нашей ранней истории, истории ранней Москвы. Это вопрос вот такой прозаический. Откуда деньги? Действительно, Иван Калита позволял себе такие вещи, как, например, покупку целых княжеств. Вот есть в духовных грамотах, в завещаниях московских князей, есть такая информация, что он купил в Орде Углич, Галич и Белоозеро. То есть княжества, не только города, но княжества, которые перешли под власть Москвы. Но купил, значит, у него были средства. Он построил эти каменные храмы, но это тоже дорогое дело, потому что их надо было не только построить, но и украсить всевозможными, так сказать, изделиями, книгами и прочее. Так вот, откуда? И вот здесь мы разводим руками, потому что источники того времени фрагментарны. До нас дошли буквально крохи информации о том, как решались вот такие практические вопросы. Еще политическая история, она лучше известна, потому что, ну, какие-то походы, сражения, это то, что летописец фиксировал. А вот писать об экономике, как мы бы сейчас сказали, летописец считал, что это, так сказать, не его дело.
Ну, не бухгалтер я, не бухгалтер.
Да, совершенно верно. Это как-то вот не имеет отношения, так сказать, к истории.
К высокой истории.
К высокой истории. Но, тем не менее, все-таки историки, народ такой назойливый, они копаются в источниках, выстраивают какие-то, значит, свои схемы.
Предположения,
да, и вот работа такая. Вот, так вот, значит, одна из наиболее вероятных идей по вот этому финансовому вопросу состоит в том, что, ну, как бы вам сказать, где в то время можно было добыть денег? Вот так поставим вопрос. Денег можно было добыть в Новгороде. Новгород – это был, ну, вот как бы банк всея Руси, потому что Новгород вел транзитную торговлю, Новгород имел огромные ресурсы мягкого золота, пушнины на севере. И вот Иван Калита, он, с одной стороны, с самого города Новгорода брал большие деньги за безопасность, за то, что он, как великий князь Владимирский, обеспечивал Новгороду безопасность и со стороны Орды, и со стороны западных соседей.
И со стороны Литвы, в какой-то
степени, и со стороны Литвы, и со стороны ордена, да, там, так сказать, врагов хватало. Москва брала на себя защиту, естественно, за это она получала определенные деньги. Но, кроме того, видите, есть сведения о том, что Иван Данилович очень энергично проникает на русский север. Вот русский север, который в целом находился под контролем Новгорода, он имел большие запасы, ну, пушнины, мягкого золота. То, чем всегда Русь, так сказать, славилась на мировых рынках.
Так сказать, я так понимаю, Иван Крыта в обход новгородских владений.
Совершенно верно, да.
Так сказать, по флангу,
да.
Отталкиваясь от Великого Устюга,
отталкиваясь от Великого Устюга, он вот по Сухани туда, значит, выходил. Но подробности мы не знаем, опять-таки, но то, что он этим интересовался, об этом есть свидетельство в источниках. Вот. Ну, и потом, видимо, это был человек, который умел очень, как бы вам сказать, очень жестко добиваться своих целей, добиваться сбора дани, добиваться того, чтобы другие князья платили. Его боялись, многие ненавидели. Ну, как обычно, сильный правитель, он вызывает у людей противоречивые чувства. Так что я повторяю, что догадки у нас есть на этот счет, но какого-то убедительного такого полного ответа, откуда Калита брал деньги для своих проектов, историки пока дать не могут.
Ну, вот Иван Калита правил единолично уже без брата Москвой, а впоследствии и всей Северо-Восточной Русью в течение 15 лет. Он строил храмы, строил крепость, продвигался на север, но вот тем не менее, да, покупал княжество, но вот тем не менее, видно ли какие-то великие шаги на политическом театре того времени? Приходилось ли ему с кем-нибудь сражаться, отстаивать какие-то интересы? Как стратег, чем он проявил себя в этот период?
Вы знаете, есть очень интересное свидетельство современника о Иване Калите, о том, как его воспринимали люди того времени. Я имею в виду знаменитую приписку к Сийскому Евангелию. Есть такая древнерусская рукопись «Сийское Евангелие», найденная в Антониевом Сийском монастыре на русском севере. Так вот, эта рукопись – это Евангелие, которое послано было на Двину из Москвы. И там на последней странице переписчики, два переписчика, которые переписывали это Евангелие, значит, Мелентий и Прокоша, они от себя, уже лично от себя, написали некое такое рассуждение о князе Иване Даниловиче Калите. Это был конец его жизни, 340 год. И он в это время, видимо, уже перед смертью постригся в монахи, потому что о нем говорится, ну, не совсем как об умершем, но уже и не как о действующем. Такой немножко интонация своеобразная. Так вот, эта приписка, это, я повторяю, оценка Калиты современниками, и там они говорят буквально следующее. «В последние времена, в опустевшей земле», в опустевшей земле, какой образ, действительно Русь опустела от всех этих бедствий, в последние времена, то есть приближается конец света, напряжение религиозное очень сильное, действительно думали, что вот-вот все пойдет, уже на страшный суд все пойдем. В последние времена в опустевшей земле встанет царь, любящий правду, и суд не по мзде судящий, но не в поношение поганым странам, но судит по правде, яко же Константин Великий судил. То есть вот образ царя в опустевшей земле, такой трагический образ, и в то же время сильный. Вот таким царем последних времен в опустевшей земле был Иван Данилович Калита.
То есть, иными словами, он не прославил себя как завоеватель или, скажем, как защитник того же Новгорода, он скорее прославил себя как судья и правитель, который добивается мира, покоя, порядка.
Совершенно верно. В отличие от старшего брата, от Юрия, Иван не был, ну, бойцом, понимаете? Хотя бывали ситуации, когда он очень неплохо, так сказать, себя показал. Ну, скажем, при защите Переславля там, в 304 году, когда тверичи неожиданным набегом хотели захватить Переславль, а он сидел там наместником брата, и он их отбил, так сказать, все. Вот. Но в целом это человек мира, это созидатель. Это человек, который понимает, что бесконечная борьба, она никому не нужна, она приведет к гибели всех. Это Созидатель. Человек, который создает новые законы. У нас есть тоже такие намеки, что при нем были созданы некие новые судебники. То есть тот человек, который нужен был Руси. Вот опираясь на таких созидателей, прежде всего Русь поднималась.
Можем ли мы сказать, что было определенное наследие Ивана Калиты, которое впоследствии Русь положила фундамент и своего освобождения, и своего усиления военного, хозяйственного, культурного?
Я думаю, что это очень интересный вопрос. На самом деле, конечно, наследие существовало, и мы должны понимать, что политика в те времена – это вообще штука наследственная. То есть от отца к сыну не было никаких учебников, никаких университетов, но любое ремесло, в том числе и ремесло политика, полководца, оно передавалось от отца к сыну. И отец говорил сыну, что вот делай, как я, и тогда у тебя все будет нормально. И вот с наследием Ивана Калиты здесь интересная была особенность. Его сыновья, Семен Гордый, Иван Красный, Андрей Серпуховской, они четко шли по той же колее, по которой шел Иван Данилович.
Научил отец.
Научил, совершенно верно, и заставил, так сказать, их помнить вот эти вот заветы. Но дальше происходит обрыв этой традиции. И на историческую сцену выходит совершенно другой герой, Дмитрий Донской.
Не похожий ни в малой мере на Ивана Калиту.
Да,
скорее даже противоположный по характеру.
Абсолютно. Почему? Потому что Дмитрий был без отцовщины. Он вырос без отца. Его никто не воспитывал фактически. И поэтому это был человек, способный уже по-другому посмотреть на мир. У него не было вот такой вот установки четкой в голове, что вот делай так. Он делал по-другому. Он начинает войну с Ордой. Вопреки заветам Калиты. Завет Калиты не ссорится с Ордой, прежде всего. Тишина великая, понимаете? А Дмитрий нарушает эту тишину. Один, другой, третий раз нарушает, ведет такую азартную, рискованную политическую игру, выигрывает Куликовскую битву, но через два года проваливается в такую яму, что возникает вопрос, так сказать, все-таки какой же итог. Но так или иначе, вот эта вот традиция Калиты, она оборвалась уже после ухода со сцены его сыновей.
Но, во всяком случае, с такими сыновьями отец мог быть счастлив. Ему было кому передать дело, и, видимо, он был уверен в своей семье, что она удержит Московскую Русь.
Безусловно, безусловно. Он был семейный человек. Сохранились завещания, две редакции завещания Ивана Калиты, которые показывают, как он тщательно думает о том, что будет после него, как он думает о том, кому из сыновей что оставить. Это был действительно человек, который мог полагаться на свою семью.
Ну что же, я думаю, будет правильным, если сейчас, опуская занавес над историей судьбы этого человека, мы поблагодарим его. Это был правитель, справедливый судья, это был правитель, созидатель, это был правитель, который строил, а не разрушал. Это был правитель, который подготовил восстание Руси от ничтожества к высотам духа и к высотам политической мощи. Поэтому сейчас, я думаю, при всей неоднозначности, противоречивости правления этого человека, его личности, тем не менее, все-таки он оставил для нас, потомков, светлый отзвук своего правления. Скорее, все-таки светлый отзвук своего правления. Сейчас мне остается поблагодарить Николая Сергеевича Борисова за эту замечательную беседу и сказать вам, дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».